понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, 19:35 в Крыму. Вы слушаете радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский на частоте 549 кГц. Слушайте нас на средних волнах, а также в сети интернет. Заходите на наш сайт Крым Реалии, читайте самые свежие новости о Крыме, умную аналитику, и все это делайте непосредственно на сайте. Также звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также смотрите прямые видеотрансляции наших эфиров. Итак, о чем сегодня мы говорим?
Прямой эфир.
С 12 по 14 января в Москве проходил очередной, уже восьмой по счету, Гайдаровский экономический форум. Около 13 тысяч экономических экспертов, финансистов и представителей власти приняли участие и поделились собственным видением экономического будущего России. Кстати, в этом году это мероприятие происходило под девизом «Россия и мир. Выбор приоритетов». Говорили на этом мероприятии и про Крым. Уровень представительства был просто, ну, завораживающе высокий. Значит, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный также под псевдонимом «Хирург», выступал на этом самом Гайдаровском форуме. Это одна из крупнейших и авторитетных экономических дискуссионных площадок России. Он там представил планы по развитию российского туризма на аннексированном полуострове Крым. Во время участия в экспертной сессии, посвященной развитию туристских кластеров, хирург рассказал о видении развития Севастопольского парка «Патриот». Вот сейчас это такой филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Министерства обороны России в подмосковной Кубинке. Ну, про другие идеи господина Залдостанова, а также о том, о серьезных вещах, которые обсуждали на этом форуме, подробнее в репортаже наших корреспондентов.
Репортаж.
В Москве с 12 по 14 января проходил восьмой по счету экономический Гайдаровский форум. В течение трех дней представители российской финансовой элиты и политики обсуждали новые пути экономического развития России. Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что современное состояние экономики России ниже уровня периода застоя в СССР. Он отметил, что в ближайшие 10-15 лет Россия должна бороться с глобальными экономическими вызовами.
Старая модель нашей экономики уже сегодня, очевидно, не работает. Мы об этом много говорили последние годы, но она пока не запустилась и в рамках новой модели. Прежде всего, это демографические вызовы, недостаток инвестиций, включая проблему санкций и нашего дистанцирования от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкая производительность, низкое качество государственного управления.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме заявил, что кризис проходит лучше, чем ожидалось, но для долгосрочного роста нужны реформы и переход к новой экономике с меньшим участием государства.
То, что Россия, хочу уже так сказать, прошла через кризис гораздо лучше многих прогнозов, не означает, что все наши проблемы решены. Необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства в экономике, повышать инвестиционную привлекательность самих регионов и, конечно, серьезно перестраивать систему государственного управления.
Цена нефти, от которой напрямую зависит уровень экономики в России, сейчас пришла в равновесие, но дальнейшего ее повышения ждать не стоит. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Он заявил, что краткосрочные цены выросли, а вот долгосрочные нефтяные котировки не повышаются. В этом не поможет даже соглашение нефтяных стран о снижении уровня добычи, уверен Орешкин. Министр заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить резервный фонд в этом году благодаря выросшим ценам на нефть.
Если говорить о 2017 году, то я не вижу каких-то серьезных угроз для того, чтобы наш прогноз о инфляции в 4% был серьезно нарушен. Мы выходим на эти цифры по нашим оценкам. А что касается бюджетной системы, то в этом году, с учетом того, что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьезно сократить использование средств резервного фонда, сохранить резервный фонд по итогам этого года.
Вице-премьер России Ольга Голодец уверена, что в социально-экономических бедах страны виноваты также трудовые мигранты. Голодец заявила, что 7 миллионов мигрантов, проживающих на территории России, работают со знаком «минус» и создают для государства очень серьезные социальные издержки. Например, дестимулирует работодателей модернизировать производство. В докладе Всемирного банка также указаны далеко не радужные данные. В документе говорится, что у России больше нет средств на выполнение общественного договора между властью и гражданами. Суть договора – обеспечение государством рабочих мест для своих граждан, раздачу госуслуг и выполнение социальных выплат. По данным Всемирного банка, российские власти брали деньги из бюджета на соцподдержку в ущерб другим статьям. В докладе говорится, что сейчас почти 60 миллионов жителей России живет благодаря государственной помощи. Две трети из них – пенсионеры, остальные – бюджетники. В прогнозе Всемирного банка говорится, что у России не остается денег поддерживать эти категории граждан. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». С вами Александр Инковский. И сегодня на частоте 549 кГц на средних волнах, а также в сети интернет, мы говорим о Гайдаровском форуме, который проходил с 12 по 14 января 2017 года в Москве. Говорить мы об этом будем с Сергеем Хистановым, российским экономистом, советником по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». И вот здравствуйте, Сергей. Сергей, ну очень хотелось бы услышать ваше мнение как очевидца вообще о уровне этого 8-го Гайдаровского форума.
Ну, так получилось, что я был почти на всех этих мероприятиях, вот только за эти годы только два из них пропустил. И обычно каждый Гайдаровский форум сопровождался обсуждением какой-то, ну, ключевой на тот момент идеи.
Вот. Как бы главной проблемой, можно так сказать.
Да, главной проблемой или главной вот идеей, которая могла послужить бы там, продвижению экономического роста. Вот, были годы, когда обсуждались проблемы не столько российские, сколько, наверное, общемировые. Но вот особенность этого форума заключалась в том, что вот какой-то такой достаточно яркой идеи в общем-то и не наблюдалось.
Сергей, то есть... смотрите, называлось «Россия и мир», вот это собрание в этом году, «Россия и мир. Выбор приоритетов». Выбрали приоритет, на ваш взгляд, или нет?
Ну, на мой взгляд, констатировали, что те меры, которые принимает правительство, ведут к некой стабилизации экономики. Ну, во многом это действительно так, да, хотя и, может быть, не полностью, да. Вот, констатировали необходимость движения в сторону направлений, направленных на структурные реформы, на улучшение защиты прав собственности, на дерегулирование. Но все эти лозунги, все эти тезисы, они звучат, в общем-то, с конца 80-х годов 20 века.
То есть еще со времен Советского Союза, по большому счету?
Ну, вот со времен, скажем так, развитой перестройки, вот как только стало можно открыто обсуждать там экономические проблемы, вот я очень прям слушал и, закрыв глаза, вспоминал свою юность, вот так, наверное, 88-й, так, если можно сравнить. Поэтому впечатление двойственное. С одной стороны, достаточно правильно, с моей точки зрения, диагностировались проблемы, предлагались, в общем-то, абстрактно правильные решения этих проблем, ну, поскольку они достаточно универсальны, тут в них никто и не сомневался. Да. Но при этом было ощущение, что вот все это обсуждение вряд ли будет иметь какое-то продолжение, направленное на реализацию тех, в общем-то, хороших и правильных тезисов, которые озвучивал и Алексей Кудрин, и Максим Орешкин. То, что они говорили, в общем-то, правильно и рационально. Да.
Вот, кстати, вопрос, да, скажите. Вот Алексей Кудрин, его центр стратегических разработок, я так понимаю, что по поручению президента Российской Федерации трудится над созданием экономической стратегии страны. Вот сама по себе эта стратегия, она может появиться как вот какой-то документ, который обязателен к исполнению или нет?
Вот это довольно большая интрига. То есть, с одной стороны, все знают о том, что Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина занимается разработкой вот этой вот стратегии. С другой стороны, на моей памяти уже минимум дважды разрабатывалась стратегия. Причем стратегия разрабатывалась широким коллективом весьма компетентных экспертов. Вот в экспертную компетентность этих людей никто не сомневался. Но потом эта стратегия тихо отправлялась на полку, о ней забывалось, ну и спустя какое-то время писалась очередная стратегия. На самом деле написать стратегию не так уж и сложно, тем более, что консенсус по поводу того, какие проблемы стоят перед Россией и как их с экономической точки зрения нужно решать, в общем-то, достигнут.
Сергей, смотрите, еще такой вопрос. Также там был озвучен доклад Всемирного банка. Там, ну, есть такие очень нелицеприятные вещи, которые из него мы все услышали, о том, что там 60 миллионов жителей России сейчас живет вот исключительно благодаря государственному бюджету. Это вообще нормальная цифра, когда из 140 миллионов населения России 60 живет за счет государственного бюджета?
Ну, прежде всего нужно отметить, что, вот на мой взгляд, доклад Всемирного банка даже излишне мягок. То есть, если вот подходить более объективно, то, может быть, стоило и жестче оценить. На самом деле, я думаю, что за счет бюджета, с учетом тех, кто косвенно зависит от бюджета, живет больше, да. Вот фигурировали две цифры, да. Первая цифра заключается в том, что 50% россиян трудоспособного возраста так или иначе работают на государство. Цифра устойчивая, она много лет мало меняется, да. Второе, нужно прибавить, ну, где-то процентов около 30 российских пенсионеров. И получается забавно, но мы с точки зрения структуры занятости вернулись в Советский Союз. Да. В Советском Союзе так называемая колхозно-кооперативная форма собственности де юре считалась негосударственной. И получается, что те же самые 80%. Поэтому цифра 60, ну, здесь Всемирный банк, скорее всего, даже немножко смягчил свою оценку.
То есть вы думаете, вот сейчас, на сегодняшний день, в Российской Федерации государство, получается, является вообще на больше самым большим таким работодателем?
С абсолютным отрывом. Причем последние, особенно, наверное, лет 5-7, роль государства еще больше возросла. То есть повышенное регулирование, изменение законодательства приводят к тому, что частные фирмы рынка потихоньку уходят, их место заполняют государственные корпорации.
Вот, Сергей, теперь хотелось бы услышать, а был ли услышан голос частных компаний, представители которых присутствовали на этом Гайдаровском экономическом форуме? Вот что хотели представители частного бизнеса?
Ну, представители частного бизнеса, естественно, присутствовали, плюс объема времени для того, чтобы высказать свою позицию, им было дано достаточно много. Но вот я прям сидел в зале, слушал, очень внимательно слушал выступления, причем там были не только российские, там были и российские филиалы международных крупных компаний, всемирных компаний. Да. Вот, и было видно, я вот сидел и вот с точки зрения тональности выступления вспоминал, ну, позднебрежневскую эпоху. Когда выходит на трибуну человек и говорит о достижениях, о надоях и на стригах и так далее.
Но ведь экономика падает уже третий год подряд. И говорить про достижения, ну, или действительно кто-то продолжает всерьез говорить о достижениях?
Абсолютно верно, да. Но есть такое понятие, к сожалению, достаточно актуальное сейчас, как самоцензура, да. То есть формально у человека есть микрофон, он может говорить все, что угодно. Но представитель достаточно крупной компании, прежде чем что-то сказать, а в зале было много людей, много журналистов, да, естественно, он 10 раз думал, а как скажется то, что я скажу, потом на моей компании.
То есть, получается, даже было сказано в этот раз, ну вот я вот по вашему рассказу сужу, да, меньше каких-то нелицеприятных, верных, но с точки правдивых вещей, чем год назад, например, в 2016 году на Гайдаровском форуме.
Скорее, да. Причем вообще из всех экономических форумов, как бы в России много проходит по таких площадок, есть в Сочи минимум две площадки, Санкт-Петербургский форум, в Москве несколько площадок, да. Вот как раз Гайдаровский отличался максимальной демократичностью. То есть там возможность озвучить свою позицию действительно имели возможность даже те люди, которым там выступать на других форумах в силу ряда причин там не позволялось. Вот. Но видно было, что люди высказывают свое мнение, особенно это касалось крупного бизнеса и банковского бизнеса в том числе, очень и очень осторожно.
Спасибо. Это Сергей Хистанов. Напомню нашим радиослушателям, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». Я хочу подключить к нашему разговору украинского экономиста, исполнительного директора фонда «Блейзера» Олега Устенко. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, очень интересует ваша точка зрения. Вот вы что-то услышали новое на этом Гайдаровском экономическом форуме 2017 года, который проходил под девизом «Россия и мир. Выбор приоритетов». Вот эти приоритеты, которые были там озвучены для Российской Федерации, для ее экономики, они стали вам понятными?
Ну, я бы сказал так. Во-первых, обращает внимание, до того, пока я перейду к субстанции разговора, обращает на себя внимание, что на Гайдаровском форуме, в общем-то, было второе лицо Международного валютного фонда, господин Липтон, было второе лицо Мирового банка, была действительно представительская такая иностранная от международных финансовых институций делегация. Это показывает, что, в общем-то, данный форум является такой, вот, я бы сказал, либеральной площадкой, где можно обсуждать и различные точки зрения. Обращает внимание также и то, что иностранные участники, особенно от международных финансовых институций, говорили вот почти дословно в таком контексте, что что же делать Российской Федерации, как возродить экономический рост в условиях санкций. Вот такая была постановка вопроса, что делать в условиях санкций.
То есть никто не говорил о том, что необходимо снять санкции, потом что-то делать. Пытались найти рецепт выхода из тяжелой экономической ситуации в условиях не снятия санкций. Правильно понимаю?
Правильно, правильно. Но при этом обратите внимание, что это исходило не от обычных российских игроков, а от представителей международных финансовых институций. И, в общем-то, на это стоит обратить внимание. Что касается экономики, я думаю, что тут более-менее понятно. Вот обращает на себя, кстати сказать, очень неплохое выступление Ксении Юдаевой, заместителя главы Центрального банка Российской Федерации. Обращает на себя некоторые другие выступления, но вот что я бы сказал. Во-первых, российская экономика совершенно очевидно покажет рост в этом году, вот по такому консенсусу прогнозу, ну, как минимум на уровне около 1%. Абсолютно очевидно, что это недостаточно для российской экономики. Абсолютно очевидно, что основным драйвером для этого роста вновь будет экспорт, притом не экспорт с высоким уровнем добавленной стоимости, а именно с низким уровнем добавленной стоимости, прежде всего, речь идет по поводу энергетического сектора. Вновь обсуждался, насколько я понимаю, вопрос, я бы так сказал, так называемой голландской болезни российской экономики, когда большая часть инвестиций и заходила, и продолжает заходить, ну, в данном случае уже российских инвестиций продолжает заходить в энергетический сектор. Опасно, потому что идет искривление по другим секторам. Интересно было, кстати, сказать дискуссия по поводу того, вообще, по-моему, я впервые ее слышу вот в таком вот публичном пространстве, а стоит или не стоит вот продолжать формирование двух основных лидеров России, таких традиционных, как Москва и Питер, а не стоит ли подумать по поводу того, что есть и другие регионы, и, в общем, этот список там расширялся чуть ли не...
То есть мега такие агломерации, мега-города, да? Спасибо. Это Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. И смотрите, я хочу вам немножко в другую еще, как бы, такое боковое ответвление нашей беседы сделать, потому что, конечно, экономика – это все здорово, но чтобы было интересно нашим радиослушателям, чтобы они понимали вообще, насколько все это зависит, их конкретная жизнь от того, что говорят на таких экономических форумах. Вот, например, как оценила директор региональной программы Независимого института социальной политики, российский экономист Наталья Зубаревич, вот о том, что произошло с жизнью простых россиян за последние два года.
Точка зрения.
пока никакого тренда на замедление нет. По 15-му за год минус 5, по январю-октябрю 10 месяцев 16-го года почти минус 6. Есть ощущение, что если в 17-м падение остановится, то нам повезет. Но это зависит от многих факторов, в том числе от того, как будут проиндексированы пенсии. Но чтобы было понятно, если взять всю структуру доходов российского населения, 19% это так называемые пособия государства. Это пенсии, всевозможные пособия. Каждый пятый рубль мы получаем от государства. Дефицит федерального бюджета 3,5% ВВП, и он как-то лучше не становится. Мы же на обороне-то не экономим. И на безопасности не экономим. У нас же кругом враги. Поэтому ощущение, что вот в 17-м это падение завершится, у меня его пока нет.
Точка зрения.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии», а сейчас у нас на связи с нашей студией российский экономист Сергей Хистанов. Сергей, у меня к вам такой вопрос. Вот как просто россияне почувствуют на себе, обычные россияне, вот этот рост, о котором говорит ваш коллега Олег Устенко, вот рост в 1%, если он будет в 2017 году?
Ну, прежде всего, нужно отметить природу этого роста, потому что, когда произносят слово «рост», все ассоциируют слово «рост» там, с каким-то бурным процветанием. И, к сожалению, так бывает не всегда. Российская экономика, начиная с осени 2014 года, достаточно сильно снизилась. Да. То есть было сильное снижение в 2015 году, в 2016 году темп снижения снизился, но это все равно снижение. Просто официальные цифры ВВП будут посчитаны где-то в районе марта. Апреля месяца этого года, но уже сейчас можно предположить, что где-нибудь в районе 0,5%, скорее всего, падение за 2016 год будет, плюс-минус, там какие-то нюансы. Вот. Обычно, когда экономика достаточно долго падает, за падением, в случае, если внешние условия стабилизируются, идет какой-то восстановительный рост. Вот некоторые аналитики фондового рынка даже любят такое слово «отскок», мне оно не нравится, но тем не менее оно иногда применяется.
В какой-то степени суть показывает, да, такого явления?
Да, 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 да. Вот. Поэтому действительно при прочих равных условиях, это вот, знаете, такая любимая защитная присказка всех экономистов, да, при прочих равных условиях, да, где-то в районе середины 2017 года весьма вероятно, что российская экономика нащупает какое-то новое состояние равновесия, от которого этот самый восстановительный рост, скорее всего, и оттолкнется.
Каким-то образом почувствуют обычные простые люди, да? Не вот не те, у кого там сотни миллионов или миллиарды долларов, рублей.
А это даже... дело в том, что вот ожидаемая цифра этого восстановительного роста, там эксперты спорят, там 1%, 2%, в основном где-то от 1 до 2%. Это не слишком много. Для такой страны, как Россия, любой рост меньше 3% – это де-факто стагнация. Поэтому тот же самый 1% на практике большинство граждан просто не заметит. Как этот рост не сильно заметят и большая часть предприятий.
Да. Спасибо. Сергей Хистанов, российский экономист, был на прямой телефонной связи с нашей студией. И у нас еще минута есть. Мы продолжим разговор с украинским экономистом Олегом Устенко. Олег, а вот вы как думаете? Вы сказали, что будет 1%, да, роста в экономике Российской Федерации в этом году. Как вы думаете, почувствуют это люди на себе или нет?
Нет, я не думаю, что почувствуют, потому что реально это, я согласен с коллегой, это фактически в рамках погрешности. Другой вопрос, что люди должны почувствовать более низкий уровень инфляции. Я понимаю, что ожидания по замедлению темпов инфляции. Но, в принципе, я считаю так. Российской экономике, равно к слову сказать, как и в украинской, есть колоссальные проблемы. И проблема в том, что ни та, ни другая экономика не будут в состоянии бороться с бедностью, если не будут способны показывать экономический рост от 5% в год. Ни одной стране не удалось бороться с бедностью, показывая более низкий рост. Поэтому вряд ли Россия и Украина будут исключением. Раз. Второй тезис. Ни Украина, ни Россия не смогут стимулировать экономический рост в своих странах такими традиционными методами, которые используются в развитых странах, например, я имею в виду монетарными и фискальными методами. Российская Федерация не сможет запустить в полном объеме монетарные методы стимулирования, потому что это называется кратковременное разогревание экономики, после которого, в принципе, наступят сложные времена. Вряд ли они пойдут на это, они это очень четко осознают. Фискальными методами стимулировать российскую экономику на протяжении 2017 года и 2018 не представляется возможным, потому что...
Понятно, Олег. Извините, у нас просто время у нас уже истекло. Олег Устенко, украинский экономист, исполнитель директора фонда Блейзера, был на прямой телефонной связи с нашей студией, со студией «Радио Крым Реалия». Программу провел Александр Янковский. И напомню, да, что вот... Такой рецепт от Крыма на этом гайдаровском форуме, который мы сегодня обсуждали, представлял господин хирург, да, и вот этот рецепт заключается в строительстве такого нового военизированного Артека на территории полуострова. Всего вам доброго!